Первый вопрос. Кем, по мнению доктора Уэра, является удерживающий из 2 Фессалоникийцам 2.7? Second Thessalonians 2.7. Вопрос понятен, да? Кто, по мнению доктора Уэра, является удерживающий? Кем является удерживающий из 2 Фессалоникийцам 2.7?
Well, Paul is describing here the day of the Lord, which I take it is the tribulation period.
Павел описывает день Господень, который я считаю периодом скорби.
And he's letting these Thessalonian believers know that the persecution they are in now is not the day of the Lord.
И апостол Павел увещевает фессалоникийских верующих, что те страдания, с которыми они сейчас в настоящее время сталкиваются, это еще не день Господень. В шестом стихе он говорит, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Сейчас. Is it in verse
6? Verse 6 and 7. So he's what restrains him now. So he's being restrained now, but then the restraint will be removed.
Да, то есть мы видим, что сейчас я просто в нашем переводе это немножко по-другому отражено. Мы читаем, что мы в 6-7 стих мы читаем: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь».
Evil is so strong today.
В этом стихе мы читаем об очень отрезвляющей реальности, поскольку, глядя на этот мир сейчас, вы можете подумать, что зло повсеместно, оно везде присутствует.
But actually, evil is being restrained a great deal by God today.
Но из этого стиха мы узнаем, оказывается, очень сильно это зло сегодня удерживается Богом.
And there will come this time at the end when the restraint is lifted.
Однако ближе к концу земной истории произойдет такой момент, когда удерживающий будет отнят, то есть вот это сдерживание будет остановлено.
Thankfully, it will be for a relatively short time.
И слава Богу, это время будет достаточно коротким, то есть на достаточно короткое время будет отнят удерживающий.
And this man of lawlessness will then be defeated.
И затем этот муж беззакония будет побежден.
But there will be a time period when he has much more freedom to act in evil ways than now.
Вернее, человек греха. Будет однажды время, когда он сможет творить зло в гораздо большей мере, чем это сейчас.
Some have suggested that means the Holy Spirit is removed from the earth.
Некоторые предлагали такое толкование, что этот удерживающий — это Святой Дух, который будет отнят с земли.
But I don't think that's correct, because the Holy Spirit will be working to bring many, many people to faith.
Но я не думаю, что это правильно, поскольку Святой Дух будет действовать в период скорби, чтобы многих и многих людей привести к вере.
It's simply that the restraint upon Satan will be lifted for this time.
Я думаю, что лучше понимать это так, что сдерживание сатаны, которое происходит сейчас, будет снято на то время, на тот период. Okay. Second question is about Second Thessalonians 3:14. So, going back to your question, so is it a person, the one who restrains, or is it?
Yes, it's likely the Holy Spirit.
Вероятно, это Святой Дух, тот, кто удерживает. Но это не то, чтобы Святой Дух вообще перестанет действовать на земле и полностью будет удален с земли. Но именно его удерживание злого будет приостановлено.
2 Thessalonians 3:14-15. It's about those who will not listen to the word of this epistle, have him on what's the word there? Make note of him.
Take note of him, yes.
Mm-hmm. Right. So in Russian Baptist context, sometimes this verse is used for church discipline. For example, if somebody commits a very serious sin and he repents, uh-huh. he's not excommunicated, but sometimes people take note of him in the sense of he publicly announced as the one who did this, he repented, for some time they say you cannot participate in the Lord's Supper. Let's say one committed adultery, repented, but they say you are on this list of people will look at and you can participate in the Lord's Supper for 6 months, even though he is he repented of his sin. So does it have anything to do with Matthew 18?
Yeah.
Or church discipline?
Okay.
Yeah. Такой вопрос. 2 Фессалоникийцам 3:14-15 упоминается такая мера воздействия, как иметь на замечание. В чем ее принципиальное отличие, если оно есть от отлучения? Матфея 18 не содержит упоминания о замечаниях. В общем, как применять это замечание? Вот я еще добавил несколько вопросов о том, как иногда в баптистской практике у нас происходит, когда человек совершает какой-то грех, его ставят на замечание, даже несмотря на то, что он кается, и иногда отстраняют от вечери на какое-то время. Вот, так что я добавил некоторые пояснения к этому вопросу дополнительно.
Well, in 2 Thessalonians chapter 3, beginning at verse 6.
Начиная с 6 стиха в этой главе, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих,
Paul brings up a number of situations that he's heard about where believers are not living the way they should.
Павел упоминает несколько ситуаций, о которых он слышал в отношении фессалоникийцев, что верующие не живут так, как они должны жить.
They're not following the ways of Christ well.
Они не поступают по путям Христа.
They are living undisciplined lives.
Живут распущенной жизнью или недисциплинированной жизнью.
They're not working in ways that they ought to.
Не работают, не трудятся так, как они должны это делать.
And so then he says in verse 12 that such persons should be exhorted to work in a quiet fashion and eat their own bread.
В 12 стихе он говорит: таковых увещеваем, убеждаем Господом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.
Instead of being a burden on other families in the church,
вместо того, чтобы быть бременем для других семей в церкви,
they should be responsible to take care of their own families.
Они должны отвечать, да, быть ответственными за содержание собственных семей.
And so that's the background then for verses 14 and 15.
И это является ближайшим контекстом для стихов 14 и 15.
So he says of those people who are living undisciplined lives.
И вот те люди, которые живут такой недисциплинированной жизнью,
who are not acting responsibly,
кто поступает безответственно,
even after they've heard this warning from Paul.
И он говорит, что даже если они продолжат так поступать после этого предупреждения, которое Павел им оставляет в этом послании,
that a form of church discipline should be administered.
Он говорит, то определенная форма церковной дисциплины должна быть применена к ним.
Where those particular people are put on notice by the assembly. I think it must be.
Я думаю, что речь идет о том, что община должна каким-то образом отделить, ну, не отделить, а знать о том, кто эти люди, каким-то образом заметить их.
In which the believers in the church would not treat them the way they normally do.
То есть должно быть так, что верующие в теле Христовом не будут относиться к таким людям так, как они относились бы к ним, если бы все было нормально.
You wouldn't have meals together, have them into your home.
То есть с ними, он пишет, не сообщаться, то есть не есть вместе, не приглашать их к себе домой.
But they are meant to feel the disapproval of the assembly.
А, и все это для того, чтобы устыдить таких людей, чтобы это помогло, как бы община вся вместе, да, чтобы устыдила таких людей за их неправильное поведение.
And feel ashamed of his behavior.
И чтобы они были, чтобы им стало стыдно за свое поведение.
But it is not as severe as 1 Corinthians 5.
Но однако эта мера не настолько строгая, как 1 Коринфянам 5 глава.
Where you put them out of the assembly.
Когда их нужно извергнуть из среды.
Because he says then in verse
15. Поскольку здесь в 15 стихе он поясняет.
To admonish him, and not treat him like an enemy.
Вразумляйте как брата и не считайте за врага.
So I take it this is describing a milder form of church discipline.
Поэтому я бы сказал, что эти стихи описывают такую умеренную форму церковной дисциплины,
that does not involve excommunication.
Которая не включает в себя отлучение.
I would think this would be very hard to practice in church.
Я предполагаю, что на практике так поступить очень трудно, очень сложно.
We know these people.
Мы знаем этих людей.
They're our friends.
Они наши друзья.
But in true love for them, this would be the best thing to do.
Но такой поступок по отношению к ним будет проявлением настоящей любви.
So for which categories of sin would you do it today in a church?
Я добавил вопрос: в каких категориях греха сегодня в церкви вы бы применили вот такой принцип?
I think these would be sins that would not be strongly defiant against the faith.
Я думаю, что это были бы такие грехи, которые не...
What do you mean strongly defiant?
Yeah.
So like moral?
Morally and theologically.
То есть грехи, которые не включают в себя какую-то, ну, явную безнравственность или явное богословское заблуждение, доктринальное заблуждение. Я думаю, что мы все знаем вот подобных людей, кого здесь Павел описывает ранее, да, в 12 стихе. То есть, когда люди поступают безответственно в своей...
То
есть, они становятся бременем для очень многих людей в церкви.
They are constantly in need and wanting help, not because they can't do anything, but because they won't act as they should.
Они постоянно в нужде или нуждаются в помощи не из-за того, что им правда что-то нужно, а из-за того, что они не поступают так, как они должны поступать.
So this is not a case of unrepentant sin.
Поэтому
for committing adultery.
Здесь мы не говорим, что это нераскаянный грех блуда, то есть когда человек не кается за блуд.
Or discovering a pattern of theft over the years.
Yeah, или мы узнаем, что человек является вором и постоянно годами он воровал.
So these are less
то есть
serious
это
offenses.
Менее серьезные грехи, то есть менее серьезные преступления, прегрешения.
But nonetheless, they bring discredit to Christ.
Тем не менее, они бесчестят Христа, или, ну, то есть, они портят доброе свидетельство о Христе.
And they need to be called to repentance.
И в таких грехах тоже людей нужно призывать каяться. Третий вопрос. Можно ли рассматривать покаяние языческой Ниневии как частный случай действия Духа Святого в языческом мире? Иначе сложно объяснить одномоментное покаяние огромного города. Будь покаяние неискренним, вряд ли Бог отменил бы разрушение.
Can we consider, or may we consider the repentance of pagan Nineveh as a particular example of the action of the Holy Spirit in the pagan world. Otherwise, how we can explain this moment, this almost like single time repentance of the huge town?
Right, right. Well, the salvation of the Ninevites only happened after Jonah went to preach.
Спасение Ниневии произошло только после проповеди Ионы.
The only message we know that he was told to preach was 40 days and Nineveh will be destroyed.
Единственная весть, о которой мы знаем, да, что он, которую он должен был провозглашать, еще 40 дней Ниневия будет разрушена.
But surely they knew that he was a prophet from Yahweh.
Но, конечно, они знали, что он пророк Яхве.
And they understood that they needed to repent before the true God.
И они понимали, что им нужно раскаяться перед истинным Богом.
But they only knew that because he came, Jonah came and preached to them.
Но они узнали это только потому, что Иона пришел к ним и проповедовал об этом.
So this is not an example of what the inclusivist claims.
Поэтому это не является примером, о котором часто говорят инклюзивисты.
The inclusivist claims that apart from any preaching,
инклюзивисты говорят, что в отрыве от любой проповеди, в отрыве от любого провозглашения истины,
people in a pagan religion can see who the true God is.
Они говорят, что люди в других религиях, да, люди других религий могут прийти к познанию истинного Бога в отрыве от вести, от провозглашения.
And they can turn from their sin and put faith in God and be saved.
Инклюзивисты настаивают, что люди могут в языческом мире, да, независимо от провозглашения вести, приходить к истинной вере и спасаться.
You know, even I know this is not your question, but
я знаю, что вопрос чуть-чуть не в этом, но я немного еще здесь углублюсь.
Look at Acts 10.
Посмотрите на 10 главу Деяний.
Look at how pious Cornelius was.
Посмотрите, насколько,
as we see him described in verses 1 and 2.
Насколько праведным, да, или богобоязненным был Корнилий. Мы видим в 10 главе первые два стиха. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.
Many people have thought that the description in verse 2 indicates he has to be saved.
Многие люди думали, что, судя по описанию, которое мы находим во втором стихе, Корнилий должен был быть верующим человеком.
But rather the lesson of this story in the book of Acts is just the opposite.
Но урок, который преподносит нам эта глава, 10 глава Деяний, как раз полностью противоположен этому.
This is how devoted and pious you can be and not be saved.
Эта глава говорит нам, вот каким благочестивым и богобоязненным ты можешь быть и при этом не быть спасенным.
Why was Peter called to go to Cornelius?
Почему Петр был призван отправиться в дом Корнилия?
Well, we know it was to preach the gospel.
Мы знаем, что он должен был пойти туда, чтобы проповедовать ему Евангелие.
Which Peter did, beginning in verse 34.
Начиная с 34 стиха, мы видим проповедь Петра.
And look at what he said right before the Holy Spirit came upon Cornelius.
И посмотрите, что говорит Петр прямо перед тем, как Дух Святой сошел на Корнилия.
Look at verses 42 and 43.
Стихи 42 и 43. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его.
Notice that Peter stresses the one who believes in him receives forgiveness of sin.
Посмотрите, как Петр делает акцент на том, что тот, кто уверует в Него, тот получит прощение грехов. Всякий верующий в Него получит прощение грехов.
Doesn't that imply that if you never have believed in Christ, you cannot be forgiven.
Разве это не подразумевает, что если ты никогда не веровал во Христа, то ты не можешь быть прощенным?
And doesn't that imply that those who have never heard of Christ cannot believe in Christ?
И разве это не подразумевает, что те, кто никогда не слышал о Христе, не могут веровать во Христа?
So indeed, Peter came to bring the gospel.
Поэтому поистине Петр пришел туда, чтобы принести Евангелие.
Which they then believed.
Евангелие, в которое затем уверовали.
And then they were saved.
И только потом были спасены.
And this is confirmed in chapter 11.
И мы видим подтверждение этому в 11 главе.
Peter explains to his friends in Jerusalem. What happened with Cornelius?
Петр объясняет своим друзьям из Иерусалима, что произошло с Корнилием.
And look with me at, let's see, verses 12 through 14.
Стихи с 12 по 14. Дух сказал мне, чтобы я шел с ним, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему: «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».
So God told Cornelius to send for Peter,
Бог сказал Корнилию отправить людей за Петром,
and he would come and speak words to you by which you would be saved.
И мы читаем, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
So I think the story of Cornelius is very sobering.
И я думаю, что история о Корнилии очень отрезвляющая.
People can express great piety.
Люди могут проявлять какую-то богобоязненность, некое благочестие в своей жизни.
But if they don't know of Christ,
но если они не знают о Христе,
and they haven't believed in
и
Christ,
они не уверовали во Христа,
they cannot be saved.
То тогда они не могут быть спасенными. Иовом? А почему Иовом? Между Иовом, это просто Набум пример, или Иовом до конца книги, или вообще просто Иовом? Ага.
Could we compare Cornelius with Job, for instance? I don't know why. Like Old Testament saint? Right. Example of Old Testament saint.
Well, except Job was saved.
Но Иов был спасенным.
So how that Job lived before the law, so he didn't know, like how he could know the true God. And
so we are not told.
Да, мы не знаем, откуда Иов узнал об этом.
But we should not draw the conclusion.
Но нам не нужно делать вывод,
that Job figured this out by looking at the created world.
Что Иов все это сам понял, просто посмотрев на окружающий его мир.
In light of everything else that's taught in the Bible,
в свете всего остального, что мы находим в Библии,
it makes more sense to think that God revealed Himself to Job.
Более разумно предположить, что Бог каким-то образом явил себя Иову, хотя нам не сказано, как это произошло.
So I think Job received a revelation.
Я думаю, что Иов должен был получить какое-то откровение от Бога, должен был знать какое-то откровение от Бога.
Either directly or
либо
through
прямое,
others,
либо через других.
And he trusted in God.
И он уповал на Бога.
And that's remarkable,
и это удивительно,
selects him,
поскольку Бог его выбирает
to uphold as an example of faith.
Как пример веры.
ставит его в пример веры.
But I don't think I don't think you can appeal to it as a clear example of someone who can be saved apart from saving revelation.
Но я не думаю, что Иова можно приводить в пример как человека, который мог стать спасенным без спасающего откровения, без наличия откровения. Еще один вопрос на этом листочке, и еще один здесь, и потом мы откроем зал. Да, вопросы в зале.
First Samuel 28, when Saul is asking the magi or the woman.
You know, before we do this, can I make one more comment on the previous one?
Sure.
One more comment.
Еще один момент, одно пояснение к предыдущему вопросу.
Now, obviously, Job would not have had a revelation about Christ.
Очевидно, что Иов не располагал откровением о Христе.
Who had died and risen again?
О Христе, который должен был умереть и воскреснуть.
Because that hadn't happened.
Поскольку этого не произошло еще, это откровение не было дано.
Remember the rose?
Помните розу, мы говорили.
So the gospel.
Пример розы. Евангелие.
Is the good news.
Это благая весть.
That of what God has revealed at any point in history.
Как бы она является такой, но в разные моменты истории количество открытого будет отличаться.
And the gospel then, grows, as it were.
И поэтому, если бы можно так сказать, Евангелие возрастает, как бы, или вырастает, распускается.
As more detail is given about God's saving work.
Чем больше деталей в прогрессирующем откровении, да, открывается о Божьем спасающем деле, о Его работе, тем больше становится содержимое этого Евангелия.
So, no doubt, the saving revelation given to Job was very rudimentary.
То есть, несомненно, что то спасительное откровение, которое знал Иов, оно было весьма базовым таким, то есть оно не было детальным.
Но
в то время это было все, что Бог требовал знать.
Now,
для нас сейчас
no
для нас сейчас нету другого Евангелия, как Евангелие о Христе распятом и воскресшем.
The rose has unfolded completely.
То есть, роза полностью расцвела, распустилась.
The fullness of the good news
и полнота благой вести теперь сделана известной.
So people must know
поэтому
of Christ,
люди должны знать о Христе, который умер и воскрес. И люди должны это знать для того, чтобы стать спасенными.
First Samuel 28, about the end or...
Yes.
Magi, or I don't know who she was. So she called the spirit of Samuel.
Oh yeah.
So was it a real spirit of Samuel, or something that appeared like the spirit of Samuel? How she were able to see the spirit, and why Saul could not see him?
Первое царство, 28 глава, когда Айндорская волшебница вызывает дух Саула, как истолковать, действительно ли это дух Самуила или нечто под видом Самуила, как волшебница могла видеть духа, при этом Саул его не видел.
One thing that this account indicates is that life continues after physical death.
То, что эта история нам показывает, что жизнь продолжается даже после физической смерти.
Sometimes called the intermediate state.
Иногда это называют такой период, такой, ну, в русском нету, мне кажется, даже такого слова.
It's the state of
то есть период,
the existence of every human being,
период,
who dies,
когда всякий умерший человек существует,
between their physical death and the time of their resurrection.
Период между физической смертью и окончательным воскресением, вот этот период.
So it's not surprising to know that Samuel is living.
Ну и неудивительно, что в этой истории мы обнаруживаем, что Самуил живет, что он жив.
Even though he had died physically.
Хотя физически он умер.
What is surprising is that he would appear before Saul.
Удивительно, что он появился перед Саулом.
There is much about this account that is puzzling.
Многое в этом описании оставляет у нас вопросы.
There's no indication that this provides an example for what we should try to do today.
Конечно же, нету никакого намека на то, что этот текст поощряет нас делать то же самое.
One clear indication of that is who performed the rite by which Samuel was brought back.
Ясное указание на это, кто был инициатором, кто совершил весь этот ритуал, в результате которого Самуил вернулся и появился. Не Божий пророк это сделал. И даже мы можем сказать, что не какой-то верующий в Израиле стал инициатором, но волшебница, да? Языческая волшебница или ведьма.
And I'm assuming that God permitted this to happen.
И я предполагаю, что Господь позволил этому произойти,
because it's very unusual.
Поскольку это было очень необычным.
Exactly why he permitted it is hard to know for sure.
Мы не знаем точно, почему Господь позволил этому произойти.
Except that it does add to the basis for God's rejection of Saul.
Однако мы видим, что это лишь добавляет вес, да, или добавляет аргументов, почему Господь отверг Саула. Поскольку Саул избрал обратиться к волшебнице, а не к Божьему пророку. Некоторые из деталей в этой истории я просто не могу объяснить.
But the basic message indicates Saul was guilty for having consulted this witch at Endor.
Но основной урок, который мы здесь находим, что Саул был виновен в том, что обратился к волшебнице.
So how he could see the spirit? Was it the spirit of Samuel?
I think it was the spirit.
Да, я думаю, что это был дух Самуила.
And again, God permitting some kind of visible appearance.
Каким-то образом Бог сделал так, что у Самуила, у его духа был какой-то видимый облик, который при нормальных условиях не заметен, да, но здесь в уникальных обстоятельствах Господь позволил этому произойти.
Again, I think God permitted this because of its use to hold Saul further accountable for his sin.
Я думаю, что Господь позволил это произойти, поскольку это лишь усилило ответственность Саула за его грехи. Хорошо. Еще вопрос.
May a person believe in Jesus Christ but not attend the church or not being a member of the church but at the same to be saved? Like, can a person be saved apart from local church? Mm-hmm. And can he be saved without attending local church?
Вопрос, может ли человек уверовать в Иисуса Христа, не посещать церковь, то есть не быть членом церкви, но одновременно быть спасенным?
It's very clear in the New Testament that the norm is for a believer to be a part of a local church.
Очень ясно мы видим в Новом Завете, что нормой, да, нормативным для верующего является быть нормативным явлением для верующего является быть частью поместной церкви.
The whole idea of accountability to one another.
Вся идея подотчетности друг другу.
The exercising of church discipline.
Применение церковной дисциплины.
The using of gifts to
использование даров для того, чтобы поощрять друг друга к духовному росту, централитет проповеди слова.
These and many other things support the idea that people are meant to gather together in local assemblies.
Все эти вещи показывают, что Божий замысел в том, чтобы люди собирались вместе в поместные общины.
And you know the famous admonition in Hebrews 10.
И вы помните известное повеление, увещание в Евреям 10 главе.
Not to neglect the assembling of yourselves together.
Не оставляйте собрания своего.
And even more so as you see the day of Christ.
Тем более, да, когда вы видите приближение дня Оного, то есть дня Христова.
So the norm is clear.
Поэтому норма, которую Новый Завет представляет, нам очень ясна.
So when you have a professing believer who chooses not to be part of a local assembly.
Когда вы встречаете человека, который заявляет о себе, что он верующий, но не хочет быть частью поместной церкви,
it is very troubling.
То это проблема, это проблемная ситуация.
You think of how many of the means of grace come through the local assembly.
Поскольку вы понимаете, как много средств благодати доступны в поместной церкви, или доступ к ним осуществляется только в поместной церкви.
How will they take the Lord's Supper?
Как человек будет участвовать в вечере Господней?
How will they hear the preaching of the Word?
Как он будет слушать проповедь Слова?
How will they be able to encourage and be encouraged by
others? Как он сможет быть ободряемым и ободрять других?
And without those things, they will likely not grow as Christians.
И без всего этого очень вероятно, что человек не будет расти как христианин.
So it is troubling for someone who chooses not to be a part of an assembly.
Поэтому это весьма проблемно, когда человек намеренно решает, что он не будет частью какой-то общины.
If that is available to them.
Опять же, если такая возможность есть и есть община.
Now, of course, there are places
Но, конечно же, есть те места в мире, где просто нету собраний, частью которых этот человек мог бы стать. Представьте себе сегодня истинно верующего в Северной Корее. Насколько сложным, очень-очень трудным было бы для такого человека быть верующим. Даже просто попытаться встретиться с каким-то одним верующим, чтобы встретиться и вместе помолиться. Если бы их поймали во время такой встречи, то эта встреча может стоить им жизни.
And the same thing could be said of many places in the world today.
И то же самое можно сказать и о многих других местах в нашем мире.
So in those cases,
поэтому в таких случаях, я думаю, мы с пониманием относимся к таким проявлениям, что люди не встречаются.
But you can bet that they would love to if they could.
Но вы уверены, что они бы с радостью это делали, если бы могли.
But that's very different from the person
Однако,
who could
это сильно отличается от человека, который может встречаться с другими христианами, однако выбирает не встречаться.
Yeah.
So, but could he be saved?
Well, yes. So the gospel does not include.
Да, Евангелие не включает в себя следующее.
Believe on the Lord Jesus Christ.
Веруй в Господа Иисуса Христа
and go to church.
И ходи в церковь.
But.
Но
the outworking of our salvation can be indicative of whether we're truly saved.
Но совершение нашего спасения, то есть то, как мы, да, я пользуюсь стихом из Филиппийцам 2 главы, но совершение нашего спасения может свидетельствовать о том, есть ли у нас спасение или нет.
As James makes clear, faith without
Помните,
works is dead.
Иаков говорит, что вера без дел мертва.
So I cannot declare dogmatically whether such a person is saved or not.
Я не могу с полной уверенностью, да, догматично настаивать, спасен этот человек или нет.
But to have a strong resistance to meeting with other Christians.
Однако если у него есть сильное сопротивление собранию, встрече с другими христианами,
when you could do so,
в то время, когда у него есть такая возможность,
is not a good sign.
Это не очень хороший признак.
And may in fact indicate that they're not
и
truly saved.
Может указывать, да, потенциально может указывать, что человек, возможно, и не спасен.
But as in many such cases,
но
we cannot know for
во многих таких случаях мы с уверенностью сказать об этом не можем.
But what we do know is
но
we should call them.
Точно знаем, что мы должны призывать их к тому, что говорит Новый Завет, и чтобы они были частью христианской общины. Хорошо. Давайте, кажется, первый был Олег Герсонович. Является церковное здание, как некоторые заявляют, изобретением сатаны, да, что нужно собираться по домам, да, не нужно, да, как первая церковь.
Some people say that. Some people say that for churches to own their buildings is a sort of this idea was created by Satan in the 3rd and 4th century, like after Constantine, yeah. Primarily. So the early church was primarily a home church. And do you know any examples of the early church when they would own buildings, or maybe in the Old Testament?
I'm not aware of any examples in the New Testament of believing communities owning their own property.
Да, в Новом Завете я не вижу примеров, ну, не знаю о примерах, когда верующие обладали бы какой-то собственностью, именно церковной.
But there's also no examples of Sunday school programs.
Но также нету примеров воскресных школ, программ детской воскресной школы.
Or vacation Bible school.
Или какой-то летней библейской школы, которая проводится в церкви.
And so many other things.
Ну и многих других вещей нет примеров.
The Bible leaves a lot of latitude in terms of how you or organize your church.
В вопросах организации церкви Библия оставляет достаточно много гибкости для поместной церкви.
And I think it does so purposely.
И я думаю, что это сделано целенаправленно, намеренно.
It doesn't legislate don't own your own property as a church.
Нету какого-то закона, что вы как церковь не должны обладать собственностью.
And I don't think it's sinful to do so.
И я не думаю, что обладать зданием греховно.
It's much more a matter of wisdom.
Здесь больше вопрос мудрости.
Than of biblical right or wrong.
Больше вопрос мудрости, а не того, запрещает это Библия или поощряет.
We have to be careful to distinguish between what is merely descriptive in the New Testament. And what is prescriptive?
Мы должны отличать описательные тексты от предписывающих, да, те тексты, которые описывают какую-то реальность, и тексты, которые предписывают определенное поведение.
So should a church have elders?
Должны ли у церкви быть пресвитеры, старейшины?
Yes.
Да.
Should they have deacons?
Должны ли быть диаконы?
Yes.
Да.
Should they exercise church discipline?
Должна ли применяться церковная дисциплина?
Yes.
Да.
Should they have regular preaching?
Должна ли постоянно быть проповедь?
Yes.
Да.
And so on.
И так далее.
Many things that are prescribed.
Многое предписано.
But where you meet?
Но где собираться?
How many gather together?
Сколько людей должно собираться?
How often you have the Lord's Supper?
Как часто проводить вечерю Господню?
How many times a week you
meet? Сколько раз в неделю встречаться?
These are all matters of wisdom.
Это все вопросы мудрости, которые не предписываются Новым Заветом. Первая Петра, третья глава, с 18 по 21. Could you explain? Ага. А, то есть вот вопрос именно про схождение Христа в ад. Ага. Хорошо. Вопрос 1 Петра, 3 глава, с 18 по 21. Объяснить кратко все стихи, да? Ага. 1 Peter 3, 18 to 21. Uh-huh. Could you comment briefly on all what it says here about Jesus going to hell?
Yeah, yeah.
And then about verse 19 about spirits and yeah, just gonna comment a little bit on this.
Yeah, it's a very difficult passage.
Да, текст очень сложный.
And the Athanasian Creed includes a phrase that Jesus descended into hell.
Is it the Athanasian Creed?
Yeah, it is in Russian. Yeah, I forgot that. Да, я забыл. Можешь повторить первое слово? Афанасьевский, он так звучит? Да, мне кажется, я просто с... Я думаю, не Афанасия, Афанасьевский. Да, наверное, Афанасьевский символ веры. Я сомневался, что я окончание правильно скажу. Афанасьевский символ веры содержит фразу в отношении Иисуса Христа. При описании его действия там написано «сошел в ад».
And that idea that after Jesus died, he went to hell, and there he preached the gospel, and many were saved and brought out of hell.
И вот эта идея, что после того, как Иисус умер, он сошел в ад, проповедовал там Евангелие, и в результате многие оттуда вышли вместе с ним. Основана эта идея на двух текстах в Библии. Один из них 1 Петра, 3 глава.
And the other is Ephesians 4,
а другой Ефесянам 4 глава.
7 to 10.
С 7 по 10.
Why don't we look at both of these just real quick?
Давайте кратко посмотрим. Да, Ефесянам 4, 7 по 10. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все».
So my understanding of what Paul is saying is that after he died and rose.
Мое понимание такое, что Павел объясняет, после того как Иисус умер и воскрес,
he ascended back to the Father.
Он снова воссел одесную Отца.
And he took captive a host of captives. Notice.
И You quoted which verse
8.
Ага.
He led captive a host of captives.
И он пленил плен и дал дары человекам. It's just so unclear.
Is
I mean,
right?
Okay. I just don't know what it means. Like in the verse, I can read words, but
okay. Well, this is a good reflection of the Greek. I know that. Mm-hmm. So he led captive a host of captives.
What is a host of captives?
A bunch of them. A whole bunch.
Ага.
Yeah.
Ну вот здесь у нас еще в переводе трудность немножко, где написано «пленил плен и дал дары человекам». В английском буквально...
And so the idea is not that he set a bunch of people free, but rather that he took captives with him when he ascended.
То есть идея такая, что он взял пленных и сделал пленных как бы множеством пленных. Вот у нас пленил плен, но непонятно, что значит. То есть идея такая, что он вместе с собой взял пленных и...
Could you repeat your last sentence? What is the idea?
So when he ascended,
когда он вознесся,
he took a group of prisoners,
он взял группу пленных или группу осужденных вместе с собой,
I think are demons,
которые, на мой взгляд, демоны.
2 Peter 2:4. If God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, reserved for judgment.
So where did he take them? You say demons?
He took from this earth a host of demons.
Oh, from this earth.
From this earth, who otherwise would cause more harm for the church.
Okay. Да, извиняюсь, я не совсем точно передал ту идею. То есть он взял... Он не наверх взял пленных, он взял с земли бесов, которые иначе нанесли бы большой урон церкви. Это то, что мы находим в 2 Peter, you said.
Yeah, 2:4.
2 Петра, 2 глава, 4 стих. То есть он взял их и пленил их, посадил их в плен. Этих бесов.
I think what Paul is saying is that Christ did two things to assist the growth of the church.
Я думаю, что Павел здесь в Ефесянам 4 главе говорит, что ради роста церкви Христос сделал две вещи.
One is he reduced the number of demons by taking them captive.
Первое, он сократил количество бесов, пленив их, посадив их в плен за решетку.
And then the other thing is he gave gifts to us.
И второе, что он сделал, он дал дары человекам.
Apostles, prophets,
evangelists, апостолов, пророков, пасторов, учителей и так далее.
So Christ did something defensively.
То есть Христос в чем-то защитил
and something offensively.
И в чем-то напал, как бы, то есть были оборонительные действия и атакующие действия. То есть как оборонительные он пленил бесов, а в качестве нападения он дал церкви апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей.
And in verse 9, when it says that he descended to the lower parts of the earth.
9 стих «а вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли.
I think that's just referring to the incarnation, him coming to earth.
Я думаю, что здесь речь идет о воплощении, о том, что Христос пришел на землю.
So I take that as appositional. He descended to the lower parts, which are the earth, or which is the earth.
Appositional is it's a syntactical.
Right. It's saying the same thing in different ways.
Uh-huh. Yeah. Как эта синтаксическая категория называется, когда okay, never mind. I can't.
Just saying the lower parts, which are the earth.
То есть не преисподние. Сейчас. Преисподние места и есть земля. То есть там такая. Конструкция в греческом, я забыл точно ее название. Appositional. Приложение, да? То есть, что преисподние места, то есть земля.
So I don't think this is saying he went to hell.
Я не думаю, что речь идет о том, что он спустился в ад.
And preached the gospel and brought saved people.
Проповедовал Евангелие и с собой спасенных оттуда взял. Но он пришел на землю.
And then when he ascended,
и когда он вошел, то с собой взял пленных с земли, ну как бы убрал с земли пленных. И под пленными я понимаю демонов, бесов.
1 Peter 3 is another passage.
1 Петра 3 глава, как раз еще один текст, который об этом говорит. С 18 по 20. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в которой немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды».
I think when he says in verse 19 that he made proclamation to the spirits now in prison.
Я думаю, 19 стих, когда Петр говорит, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал.
It's indicating that they are now in prison.
Это указывает, что они сейчас в темнице.
But when he made the proclamation to them,
Но когда он проповедовал, на тот момент они еще не были в темнице. Они были живыми во дни Ноя. И, возможно, через Ноя даже им также была эта проповедь. Они отвергли это провозглашение. И поэтому сейчас они в темнице и ожидают суда. 20. Они были непокорны во дни Ноя. То есть они отвергали проповедь Ноя. На них пришел суд.
Back in the days
back when they died, there it's the intermediate state for them. Mm-hmm. So 2 Peter 2:9, he keeps the unrighteous under punishment for the day of judgment.
Yeah, I'm just to clarify some things. So do you agree? What do you think of? Is it connected somehow to Genesis 6?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maybe for clarity, it would make the whole picture. The sons of men. Do you take them as Genesis? I mean, do you take them as angels?
It could be angels and humans both.
Mm-hmm.
You know, in Genesis 6.
Yeah, I'm just thinking that maybe going back to Genesis and presenting the whole picture, what are you trying to say will be helpful? Because, or I just wanted to clarify, when they were captive, because in verse 19 you said they were free at the time of Christ, but now they are captive in the present time.
Well, so I think verse 19 is talking about Genesis 6, that time
mm-hmm.
period.
Okay.
That
so
Christ through Noah proclaimed.
Mm-hmm. So would you like to go yeah. back to Genesis and oh, present well. Like the whole story?
I don't know. That's kind of, that may be too involved.
But maybe it will make more sense. Okay. Like all dots will be made. At least to me, I mean, right. it would be more
okay.
clear.
All right. So in Genesis 6,
в Бытие, в шестой главе,
you remember there that there was this, these relations that took place between angels and human
women. Помните, там были отношения между ангелами, сынами Божьими, да, вернее, не ангелами, а сынами Божьими, и дочерьми человеческими.
And evidently they were able to have children.
И в результате этого союза были дети.
So by the way, this must be an example of angels who can take on human form.
То есть, опять же, должно быть, это были ангелы, которые могли взять человеческие тела, могли быть в облике людей.
In order to have sexual relations
для того, чтобы у них могла быть связь с женщинами, с людьми.
And because of that sin,
и из-за этого греха
and the sin that was pervasive
и
in the world,
греха, который преобладал, доминировал во всем мире в тот момент,
verse 5, God saw the wickedness of man was great, and that every intent of his thoughts of his heart were evil.
Увидел Господь развращение человеков на земле, что все мысли, помышления сердца их зло во всякое время.
And so he brought a flood upon the whole
earth. И поэтому Господь послал потоп на всю землю.
But there was a period of time when Noah was building the ark.
Однако был период времени, в течение которого Ной строил свой ковчег.
And he was a righteous man.
Он был праведником.
And I think what 1 Peter 3 is referring to.
Я думаю, что 1 Петра 3 глава как раз указывает на это время.
Is a proclamation of Christ through Noah.
На проповедь Христа через Ноя.
Calling people to repentance.
Призывая людей к покаянию.
But they rejected that call.
Однако они отвергли этот призыв.
And so they were, when they died, they were put in prison.
И когда они умерли, all people, all generation,
yeah. Right.
Or those who were part of this union.
Yeah, those who rejected the preaching of Noah in particular. I think he has in mind here.
You mean human beings?
Yeah, including humans.
Да, и все, кто отверг проповедь Ноя, были в темнице или заключены в темницу. То есть все, включая людей простых.
And they're being held for the day of judgment.
И они там находятся до дня суда.
So it's interesting in 2 Peter chapter 2.
Во втором Петра во второй главе.
Verses 4 and 9.
Стихи 4 и 9.
Are parallel type verses.
Параллельные по типу тексты.
Verse 4 indicates. Четвертый
стих говорит, что есть ангелы, которые соблюдаются на суд для наказания. В 9 стихе говорится о людях, о нечестивых, которые соблюдаются ко дню суда. О беззакониках. Я думаю, что об этом всем говорит Петр в 3 главе 1 Петра.
То есть
те, кто отвергли проповедь Христа через Ноя,
are consigned to judgment.
Они ожидают суда.
But then his point is that Noah was saved.
Но затем он говорит, что Ной был спасен.
And corresponding to that, we are saved.
И также мы спасены.
Through baptism.
Через крещение.
Not the removal of dirt.
Не омытие нечистоты, не физическое крещение.
But what baptism signifies.
Но через то, на что водное крещение указывает. Я думаю, что это основная идея в этом тексте. То есть темница – место ожидания.
So this prison is a temporal place of when they are being kept, both angels or demons and people.
Yes.
Да. Да. И ангелы падшие, и люди.
And both will be judged in the
end. И те, и другие в конце будут осуждены.
So what does it mean that Christ preached, he proclaimed his victory?
Yes. So we don't know that in reading Genesis 6-8.
Читая Бытие с 6 по 8 главы, мы не знаем, в чем заключалась проповедь. Но Петр говорит нам, что в дни Ноя это происходило. И это соответствует тому примеру, который мы находим в другом месте в Ветхом Завете.
The certainty of judgment.
Помните, когда Бог провозглашает неизбежность суда,
to come upon a people,
который грядет на людей.
But he sends his prophets to preach to them.
Но он посылает пророков, чтобы они проповедовали и призывает народ к покаянию.
Read Isaiah 6, for example.
Почитайте шестую главу Исаии, к примеру.
Isaiah is called to preach to a
people. Исаия должен проповедовать людям, которые отвергнут, возненавидят эту весть, отвергнут ее.
And you wonder why would God call a prophet to preach to people?
А зачем Господу посылать к такому народу пророка, если он знает, что они точно отвергнут этого пророка? И он уже обещал, что на этот народ грядет суд. И ответ такой, чтобы именно отвержение проповеди подтвердила окаменелость их сердца и стала справедливым основанием суда, Божьего суда против них.